Глава 18. Кошелев шел обратно, и ему часто казалось, что вот тут они проходили, и там стоит постель. Это были во всем схожие, но иные люди, узлы и корзины. Он не находил монашки, и странная боль тронула сердце, когда он подумал, что не найдет ее вовсе. Черничка, подобная отроку в бархатном колпачке, этот маленький уголек со светлыми глазами, внезапно найденный в московском пожарище, тоже тронул его, как все, сияющим и жалостным восторгом. Монашка сидела на постели, к ним спиной. Они подошли тихо. Монашка выпрямилась, но не тронулись руки с колен, где раскидалось спящее дитя. Человек на постели был закрыт ковром с головой. Каретик нагнулся и перекрестился двуперстием. «Отошел! Уже ноги застывши!» Покоилось на мокрой подушке белое лицо в серебристой щетине, подбородок повязан чистым платком. «Все одно! Монастырь нести надобно!» — прошептал Евстигней. «Помоги, что ли, барин!» «Вставайте, прошу вас!» — сказал Кошелев, подавая руку Черничке. «Вас Бог не оставит!» Они подняли постель. Мертвец был не тяжел. Сначала Кошелев не попал в ногу с каретником, потом они пошли ровно. Они несли мертвеца ногами вперед. Когда пальцы Кошелева затекли и начали дрожать, он говорил «Стой!» И мертвец опускался к земле, голова ниже, ноги выше. И вот плыл снова. Черничка шла рядом, с ребенком на руках. Ее глаза сухо светились. Скрипела и качалась постель. Рука мертвеца откинулась и поволоклась по земле. Черничка на ходу приподняла руку и сложила с другой крест-накрест. Все сторонились, убирали ноги с дороги, крестились. Бабы встали и молча пошли рядом, заглядывая покойнику в лицо. Они встретили французского эмигранта в Рогоже. Старик стал благословлять издали монашку, постель и воздух ненужными чужими жестами. У монастырской стены те девки в тяжелых окрашкерах, что ревели давеча в голос, теперь топтались среди солдат грузные пляски, трясясь высоко подобранными грудями. Солдаты кружили их, мелко, покошачьи, подпрыгивали, и девка, придерживая на затылке размотанный узел волос, шумя раздутыми юбками, уже визжала, мотая головой, и кого-то звала «Манька!». Маршал Даву и капитан полевых стрелков Сен-Клер, занимавшись караулами Новодевичьей, ехали вдоль стены верхами. Маршал был простужен и кутался в черный плащ. Он обмотал себе шею шелковым шарфом, от которого светилось его усталое продолговатое лицо. Даву стоял с дивизией у Новодевичьего, но ночлег ему отвели в Кремле, в теплом покое, за алтарем главного штаба в Чудове. Капитан Сен-Клер провожал молчаливого маршала в Чудов. Сен-Клер указал на постель, которую вносили монастырские ворота. «Вот группа достойная рестомастера! Они несут мертвеца, как будто они сошли с древней амафоры! И эта московская монахиня с ребенком на руках, похожа на богиню в черной тунике!» И Евстигней, опуская постель, повернул к ним в голову и проворчал матерное ругательство. А Кошелев вспомнил первый светлый взгляд монашеньки от ложа покойника. Ее первый взгляд и еще уголки ее тонких бровей напомнили ему брата Павла. Над Черничкой заблистали очи горбатой Ифигении. Горбунья похлопывала девушку по вздрагивающей спине. «Чего стали вы?» — резко прикрикнула Ифигения через голову девушки. «Ступайте могилу копать! Мать Олимпиаду! Могильницу сыщите! Мальчонка с нами побудет!» Над монастырским двором, в небе, поясневшем в ночи, уже светилась московская комета.